Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник отдела фондов Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева, кандидат исторических наук Ольга Сергеевна Рудая. Добрый день!
Добрый день!
В нашей первой передаче мы уже встречались с сотрудником отдела фондов Иркутского художественного музея Софьей Евгеньевной Шемякиной, которая поделилась с нами историей об уникальной коллекции императорского фарфорового завода в фондах музея. Софья Евгеньевна – опытнейший сотрудник, она проработала немало лет в музее. А вот чем привлекает вас, вот молодую яркую девушку, тем более кандидата исторических наук, работа в фондах музея? Вообще, в чем заключается работа хранителя музея?
В музее я решила работать, когда как раз проходила практику на третьем курсе, когда училась на историческом факультете нашего госуниверситета. Не знаю, что-то меня так привлекло, увлекло именно работать с экспонатами, иметь доступ к тем вещам, которые были недоступны посетителям. Узнавать об этих вещах то, что не всегда доступно зрителям нашего музея. И вот это меня так заинтриговало, так заинтересовало, что я решила, что после университета я пойду не в школу преподавать, ни куда-нибудь там, не в университете, а именно хотела работать в музее. Почему-то мне казалось, что эта работа не просто интересная, она какая-то такая увлекательная, какая-то, в общем, интересная в плане какой-то загадочности, то, что много экспонатов, но многие вещи, которые мы с вами видим в музее, они... Ну, мы знаем, можем прочитать аннотацию, этикетку, но очень часто они скрывают очень много информации, которую, как сотрудник музея, мне или приходится знать, или приходится находить в процессе работы музея с экспонатами.
Нет, правильно говорят, даже в музеях есть такие таблички, руками не трогать,
да.
А есть возможность своих руках подержать и разгадать те загадки, которые содержат эти экспонаты. Конечно,
можно прикоснуться в реальности к предмету.
А вообще, вот когда вы первый раз пришли в художественный музей, вот сколько лет вам было?
Я не помню точно, но была школьная экскурсия, как многих школьников сейчас водят на экскурсии в музей, вот мы тогда тоже посетили музей художественный. Я не могу сказать, что мне что-то конкретно запомнилось, какие-то экспонаты. Скорее всего, наверное, вот эти просторы и наличие много таких вещей, можно сказать, красивых, интересных, необычных, которые мы дома, на улице, там, в гостях, там, где-то в каких-то других заведениях мы не встретим, только вот в музее.
Но в Иркутске же ведь много музеев, да? Искровический музей, архитектурно-этнографический музей, там, дом декабристов. А почему все-таки художественный музей?
А здесь, наверное, такое стечение обстоятельств, что по окончанию университета я узнала о том, что в музее, наш Иркутский художественный музей, требуется сотрудник, и сразу по окончанию я пришла на собеседование. Вот, и потом приступила к работе в музее. Но я работала не хранителем, конечно, первое время. Я работала в научно-экспозиционном отделе, как тогда этот отдел назывался, если не ошибаюсь. Мы проводили экскурсии, мероприятия, участвовали в подготовке выставок. В общем, работа была такая больше экскурсионная и экспозиционная.
Хранителем работать вам интереснее?
Да, конечно. Мне, конечно, очень нравится экскурсии тоже проводить. Нравилось, по крайней мере, когда в том отделе работала. А хранителем я стала спустя, можно сказать, много лет. Вот уже потом меня пригласили именно в отдел хранения.
Ну вот у каждого предмета, который хранится в фондах музея, вот или экспонируется там в экспозиции, на выставках, ведь у него у каждого своя история. Это история не только создания этого предмета, но и поступления в музей. Ну, вот вспомним знаменитую картинную галерею Владимира Платоновича Сукачева, которая легла в основу сегодняшнего нашего художественного музея. Ведь ее просто могло бы и не быть, если бы, во-первых, не добрая воля самого Владимира Платоновича и не воля, мужество людей, которые сохранили ее в годы разрухи, там, гражданской войны. Коллекция могла бы быть попросту вот разграблена, она могла бы исчезнуть из нашего города. А вот как будущие экспонаты поступают в музей?
Угу. Ну, если говорить о периоде, когда наш музей как бы зарождался, это 20-30-е годы, то источниками поступления экспонатов, вещей в наш музей, это были, конечно же, передачи из Госфонда, Государственного музейного фонда. Государственный музейный фонд, он, конечно, формировался за счет предметов искусства, которые были размещены в различных дворцах, да, в Москве, в Петербурге, там, домах богатых людей. Из этого фонда экспонаты рассылались по всей нашей стране. Вот. Потом также были поступления у нас от иркутян. Это были и подарки, какие-то вещи были закуплены. Ну, все, конечно же, по желанию владельца экспоната. Или он предлагал подарить, или купить. Поэтому источник поступления, как в то время, так и сейчас, у нас именно большая часть это или закупки, или подарки, как владельцев экспонатов, так иногда и самих авторов. Как очень часто после выставок сегодня сами авторы предлагают подарить музею тот или иной экспонат, ну, ту или иную картину, если вот говорить о живописи.
Ну, а вот после той знаменитой коллекции Сукачева, вот были ли еще какие-то очень такие яркие, мощные поступления? Коллекционеры передавали там не одно, не два произведения, а вот большую коллекцию музея?
Конечно. Конечно, очень часто именно благодаря личным каким-то дружеским отношениям нашего директора, например, Алексея Дементьевича Фатьянова, его именно вот, наверное, какое-то человеческое обаяние, да, он имел такие дружеские отношения с такими коллекционерами, как Невзоров, Вишневский, Величко. И поэтому эти люди в свое время потом передали нашему музею довольно большое количество экспонатов. Это и живопись русская, и западноевропейская, и иконопись, поэтому и декоративно-прикладной, и скульптура. Поэтому именно вот такие большие поступления от коллекционеров у нас было в свое время, вот как раз при Фатьянове.
Ну, это же было достаточно давно, да, ведь Алексей Дементьевич,
ну,
он
да.
Достаточно давно, в 20 веке, скажем так, был директором музея, сегодня уже век 21, а в 21 веке поступали к нам какие-то такие серьезные коллекции, большие коллекции?
К сожалению, таких вот именно больших коллекций, именно
от частных
коллекционеров у нас таких поступлений не было. Но самая большая коллекция, которая у нас поступила в последние годы в музей, она была к нам передана, вот как это сейчас называется, Байкальский государственный университет,
да,
если
да.
не ошибаюсь, правильное название, БГУЭП, как мы еще говорим сокращенно. Вот как раз оттуда поступила большая коллекция и живописи, и графики. Вот, в этом году у нас была выставка именно такой вот коллекции этого университета, который сейчас является частью нашей коллекции, нашего музея.
Ну, будем надеяться, что в 2021 году появятся свои Вишневские, Величко, да, может быть, еще и другие учебные заведения города Иркутска откликнутся и передадут нашему музею какие-то яркие коллекции. Тем более, на следующий год нам 150 лет. Поэтому, естественно, мы также надеемся на то, что вот такие подарки прекрасные, они обогатят коллекцию нашего музея. Но вот в любом музее экспонаты должны в первую очередь работать, да? Вот,
конечно.
Там, на выставках, в экспозициях. Но ведь им, как и людям, нужно отдыхать. А если у экспонатов отпуск, вот как они хранятся в музее, как они отдыхают в музее?
Конечно, в идеале для хранения экспонатов лучше иметь отдельно построенное помещение. Но это мы говорим об идеальных условиях. Наш музей располагается в историческом здании, да, которое было построено в начале 20 века. Там размещалось учебное заведение, да, мужская классическая гимназия. И, может быть, да не может быть, а, скорее всего, большая часть помещений, они не предназначены для хранения музейных фондов, но мы их оборудуем, делаем ремонт. Как раз у нас сейчас идет такой активный период, когда ремонтируются помещения именно там, где будут храниться экспонаты. Уже закуплено новое оборудование, в скором времени начнется монтаж этого оборудования, мы ждем его с нетерпением. И в специальные условия, все в зависимости от того, какая коллекция, живопись, графика, нумизматика, мы будем размещать вот наши экспонаты согласно вот правилам хранения тех или иных коллекций, тех или иных фондов.
А вот какие это правила?
Например, живопись должна храниться в светлом, сухом помещении, потому что масляная живопись ей, ну, не обязательно хранится в темном. Например, в отличие от графики, которую нужно беречь от прямых солнечных лучей, вообще от естественного света. Поэтому, например, нужно выдерживать, чтобы в водохранилище была определенная температура от 18 до 20, там, все в зависимости от материала. Если говорим о живописи, то живопись у нас располагается на определенных стеллажах. Это могут быть сетки, которые могут двигаться по хранению. Это могут быть стационарные стеллажи, куда вставляются горизонтальным, хранятся картины. И, в общем-то, для скульптуры тоже отдельное помещение с довольно такими хорошими прочными стеллажами, потому что скульптура у нас бывает очень большая и тяжелая. И на этих стеллажах тоже в определенном порядке выставляется скульптура. Мы ее покрываем чехлами, чтобы как можно меньше пыли оседала на экспонате, и тоже выдерживаем температурно-влажностный, стараемся выдерживать температурно-влажностный режим, учитывая то, что здание у нас историческое, и поэтому не всегда нам это удается. Сказать, если честно, не всегда нам это удается соблюдать, но мы стараемся где-то поставить увлажнители, насколько это можно для хранилища. Вот, ну, проветриваем помещение. Например, если хранить ткани, то каждый раз в год, это желательно в теплое время года, мы их проветриваем. Поэтому для каждого материала, для каждого фонда свои вот именно требования и условия.
Ну, то есть фонды – это так, своеобразный дом отдыха, да, или санаторий для наших экспонатов, так получается?
Да, наверное, не только дом отдыха, это, мне кажется, их постоянный дом. Именно экспозиция, выставка – это временное.
То есть они ходят в гости, да, получается?
Да, показать себя. А вот именно фондохранилище – это там, где как можно вернуться домой, где можно отдохнуть от взглядов посетителей.
Ну, а вот сколько раз, допустим, могут в гости сходить какие-то экспонаты? Ведь у нас же ведь всего выставляется 10% от того, что мы имеем, да? Ведь наша коллекция – это более 23 тысяч единиц хранения. Вот как часто вы поднимаете какие-то коллекции, которые… Или есть те коллекции, которые вот так годами, и они лежат невостребованными?
У нас, конечно, в экспозиции выставлены самые яркие, самые значимые экспонаты. Те экспонаты, по которым можно проследить историю, например, русского искусства, да, показать от начала до современности. И поэтому очень много у нас хранится в фондах не потому, что они не заслуживают внимания или потому, что они не экспозиционного вида, да, а потому что не хватает помещения, во-первых, иногда для экспозиции, чтобы ее расширить, например. Или некоторые, как мы говорим, жемчужины нашей коллекции, они постоянно спрашивают посетителей, поэтому убрать их, например, на время, чтобы работа передохнула, мы не всегда имеем возможность, только если, например, провести какие-нибудь легкие реставрационные работы, это мы можем. Ну, это и надо делать. А вот именно, чтобы спрятать от посетителей, не показывать, чтобы картина отдохнула, мы, к сожалению, не можем позволить, что ли. Ну, надо, чтобы какие-то яркие, очень значимые работы для нашего музея были доступны зрителю.
Ну, вот нищая Репина вот только что вернулась, да, к нам, да, из Москвы, и вот она сейчас отдыхает?
Сейчас, да, но это еще обусловлено тем, что все экспонаты, которые возвращаются из других музеев, да, конечно, мы знаем, в каких условиях она должна была быть там выставлена, но
бывает... Есть транспортировка, да, она же ведь все-таки перемещается,
да, и поэтому вот такой карантин устраиваем. Когда она приезжает, привозит картины, они должны какое-то время побыть в специальных помещениях, в фондохранилище, чтобы не произошло никаких там перепадов температуры. А поэтому, чтобы все было в порядке с картиной, мы какое-то время ее держим в запасниках у нас, чтобы прошел вот этот карантинный срок перед тем, как ее выставить.
То есть хранение – это целая наука, конечно, да, в музейном деле. Да. Ну, это, конечно, очень интересно. Ну, вот в каждом музее есть свои, образно говоря, привидения, да? Вот когда-то сотрудники дома Трубецкого, ну, это давно-давно было, рассказывали мне, что как-то поздно вечером они слышали шаги и покашливание якобы вот самого Сергея Петровича Трубецкого. А вот когда я работала в Кровеческом музее, вот тогда Спасская церковь, она была передана для размещения там отдела истории, и вот сторожа, мы утром приходили на работу, а стражи говорили, что они слышали, как по мраморному полу шлепали вот босые ноги белокурые девушки, которая якобы была замурована в стену Спасской церкви. Ну, короче говоря, вот такие вот байки, да? А у нас вот в художественном музее вот такие байки есть?
Ну вот, я не знаю, хорошо ли это или плохо ли для музея. Сильно много таких историй именно связано с привидениями, с какими-то загадочными происшествиями. Мы похвастаться не можем. Но вот как раз на днях, разговаривая на эту тему с коллегами, я узнала, что когда-то была такая история о том, что в нашем художественном музее имеется картина художника Степана Щукина. Портрет Павла I. Эту работу вы у нас всегда можете видеть в экспозиции постоянной на Ленина 5. И вот как раз говорят, что когда-то сам Павел I, чей портрет был написан Щукиным, он, говорят, ходил раньше по экспозиции. Как ночь наступала, так он и разгуливал по экспозиции нашего музея. Насколько это правда, не могу подтвердить, но слухи об этом были.
Ну, у нас проходят всевозможные праздники, в том числе и ночи музеев, mm-hmm. поэтому посетители нашего музея могут проверить, насколько действительно эта история, она имеет под собой какую-то почву. А вот вы мне помните, рассказывали еще историю про портрет девушки, которая смотрит на посетителей. Вы знаете, я почему спрашиваю вас, потому что когда я приезжаю в Москву, в Третьяковку, я хожу к одному портрету, это портрет кукольника Брюлова, и вы знаете, вот у меня ощущение, что он на меня смотрит, и вот мы с ним общаемся, я долгое время стою возле портрета, и вот радуюсь тому, что я имела возможность снова его увидеть. А вот в художественном музее есть такие портреты, с которыми можно разговаривать?
Ну, наверное, если в плане как разговаривать, наверное, можно найти, для каждого зрителя будет своя картина. Но я поняла, о чем вы говорите. Да, у нас есть тоже один интересный портрет, портрет девочки. Тоже он у нас располагается в нашей постоянной экспозиции. Это работа художника Казанцева, Николая Казанцева. И, наверное, может быть, каждый внимательный зритель, надеюсь, большинство у нас таких посетителей, заметил бы, если бы ходил бы, наблюдал бы за этим портретом, что в какой бы точке зала бы он ни стоял, и если он будет смотреть постоянно на этот портрет, ему будет казаться, а может быть и не будет казаться, а может быть действительно это так, что девочка наблюдает за ним так же внимательно, как и он смотрит на нее. Вот есть у нас такой интересный портрет, если вот перемещаться по залу. Вот такая особенность у этого портрета. Не знаю, в чем заключается загадка, или в написании самого портрета, или, может быть, в таком проникновенном взгляде этой девочки. Но вот такое люди у нас замечают.
Я думаю, что наши радиослушатели, они должны обязательно прийти к нам в музей, чтобы проверить, смотрит девочка на него или не смотрит. Но будем надеяться, что действительно смотрит. Ну, а теперь давайте все-таки от фантазии к конкретным фактам. Вот любой экспонат, сколько бы он ни хранился в музее, требует тщательной атрибуции, ну, проще говоря, тщательного изучения. Вот в чем заключается ваша работа, как хранителя фондов, по изучению коллекции музея?
Ну, надо отметить сразу то, что помимо хранителей, у нас коллекцию, конечно же, большей части изучают научные сотрудники. У каждого свои интересы, и поэтому у нас есть узкие специалисты, специалисты узкого
направления,
да. Кто-то у нас изучает русское искусство 19 века, кто-то, например, советский период, кто-то занимается искусством Востока, там, Японии, Китая. Вот это тоже можно разделить. Кто-то интересуется, например, скульптурой или нумизматикой. Поэтому, в первую очередь, конечно, у нас изучение коллекции, в первую очередь, занимаются именно научные сотрудники по своим интересам. Я же, как хранитель живописи там помогают только, например, предоставить какую-то информацию справочную, например, какую-то информацию по поступлению, по документам, если научный сотрудник интересует. Если же говорить в общем, в чем же заключается изучение экспоната, предмета, то, конечно, здесь это как какая-то, ну, как приключение какое-то, потому что очень часто надо будет определить художника. Бывали случаи, что работа поступала к нам как неизвестный художник, а в процессе работы научный сотрудник смог доказать, что это известный какой-то художник. Иногда даже менялись названия в процессе изучения, что вот поступила она под одним названием, и в процессе изучения было обнаружено, что все-таки по документам, найденным, например, мы можем подтвердить другое название картины. Это и различные истории бытования, кому принадлежал предмет, как он, история, кому передавался, по каким-то, может быть, из каких-то дворцов поступил. Были у нас случаи, что предметы принадлежали людям дворянского происхождения, а вот потом оказались в нашем хранении.
Вот, кстати, вы говорили, да, о том, что вот в начале, в 20-е годы, да, поступали коллекции вот из дворцов. А известно, допустим, какие-то вот истории о том, что, допустим, данный экспонат, вот данный предмет, он поступил, ну, скажем так, из Зимнего дворца, да, или из особняка Юсупова. Вот есть такие у нас коллекции?
У нас есть, да, в нашей коллекции есть экспонаты как декоративно-прикладного искусства, так и живописи, которые принадлежали Юсуповым. Всем известна, да, такая фамилия. Это, конечно, было доказано по документам, сохранились документы, что какие предметы были переданы в наш музей, вот как раз в 20-30-е годы, когда вот из Государственного музейного фонда поступали к нам предметы, экспонаты. Вот. Также, наверное, можно и выявить какую-то еще информацию интересную, но эти архивные документы нашим исследователям очень, ну, сложно, практически недоступны, потому что они находятся в Москве, в Петербурге. Ну, вы сами знаете, как мы далеко оттуда живем, от этих мест, поэтому сложно, конечно, какие-то вещи найти, доказать.
Это понятно, да? Вот все-таки мы занимаемся атрибуцией предмета, затем эти предметы у нас начинают работать. Они работают на выставках, работают в экспозициях. И вот как заключительный этап получается, вот работа исследовательская, да, которая рассказала бы нам о каком-то конкретном авторе или какой-то конкретной коллекции, вот это каталог. Да? А вообще для чего каталог нужен?
Каталогизация – это является одной из основных, наверное, научных музейных работ и вводит в научный оборот
сведения
о нашей коллекции, да, по определенным экспонатам, там, по определенным коллекциям, по материалам. Каталоги разные бывают. И в то же время как-то делает нашу коллекцию более популяризирует, да, среди посетителей, читателей, людей, интересующихся искусством. Но, как говорят, то, что еще в каталоге напечатано, это дает какую-то безопасность экспонату, то, что этот экспонат принадлежит
конкретному музею, конкретному автору,
да. В общем, такой вот...
Ну, как интересно. А вот вам все-таки, посмотрите, получается, вот вы едино в трех лицах. С одной стороны, выступаете как научный сотрудник, потому что вы исследуете коллекцию. С другой стороны, как хранитель, потому что как раз благодаря вам вот эти экспонаты имеют возможность отдохнуть у себя дома, в своем хранилище. А в-третьих, вы ведь также являетесь автором одного из, ну, пожалуй, первых каталогов этого года в нашем музее. Это каталог, который рассказывает о Иване и Анне Юшковых. И вы же являетесь автором выставки, которая посвящена вот этим авторам. Что труднее?
Везде свои плюсы и минусы, как говорим. И также есть свои трудности, наверное, в каждой работе. И, наверное, такое не могу сказать, что где-то труднее, где-то есть по поводу хранения, всегда болит душа, как они хранятся, в каком состоянии, чтобы все было хорошо с предметом, в хорошей сохранности они были, вот это всегда душа болит. А работа над выставкой, над каталогом, это, конечно, тоже большая ответственность, это большая работа над сбором материалом для каталога и для выставки. А это нужно что-то доказать, какие-то сведения, да, как из биографии художников, так и в их творческой работе какие-то вещи. А также здесь такая ответственность, что ты несешь ответственность за ту информацию, которую ты размещаешь в каталоге.
Поэтому... А вообще вот, когда вы готовили каталог и готовили выставку, вы пользовались материалами, которые хранятся только в нашем музее, или еще привлекали каких-то коллекционеров или какие-то организации, где хранятся работы в школах?
Конечно же, мы обращались, делали рассылки по музеям России, именно по всей России. Мы рассылали письма, есть ли в их коллекции работы вот этих авторов, Анны и Ивана Юшковых. Некоторые музеи отвечали, что да, они предоставляли нам сведения о работах, фотографии, которые были размещены потом в каталоге. Потом мы обращались, конечно же, к нашим иркутским коллекционерам, есть ли у них работы этих художников в коллекциях. И... вот как раз работы именно из иркутских коллекционеров мы уже даже просили, чтобы были предоставлены на выставку.
То есть вот давайте мы так немножко объясним, да? Вот выставка, она имеет какое-то, ну, определенное ограничение, потому что квадратных метров не так много, да? Не все работы мы можем получить от, допустим, музея, который находится где-то далеко на западе. А каталог, по существу, вот эта большая выставка, это то, что бы мы хотели иметь, но только на бумаге. Но, в принципе, вот именно в каталоге мы даем сведения о всех работах данных авторов, которые были ими написаны и которые хранятся сегодня вот в разных музеях.
Да, конечно, тем более каталог, он может объединить в себе всю информацию о работах, которые были утеряны спустя какое-то время по каким-то причинам, да, и поэтому в каталоге отражается вся творческая жизнь художника, и мы можем полностью... перед собой раскрыть этот образ, да, его талант, его творчество. А в выставке не всегда это удается показать.
Кстати, раз... для себя вы раскрыли творчество вот Ивана и Анны Юшковых?
А, надеюсь, что да.
А чем они вам понравились? Я вот посмотрела, в принципе, и выставка действительно она была очень яркая, и вот чувствуется отношение автора к героям этой выставки, вот к работам, произведениям. И в каталоге это также вот видно ваше личное отношение к Юшковым. За что они вам так нравятся? Почему?
Ну, если говорить о Иване Юшкове, то этот год был юбилейный, поэтому, когда был выбор у меня на выставку, какого художника в этом году делать, я почему-то остановилась именно на Иване Ефимовиче, потому что, наверное, вот было написано, что, ну, первое сведение, когда я о нем читала, что он именно очень часто и много писал именно байкальских пейзажей, и как-то, ну, вот живем недалеко от Байкала, все это так вот, как-то жизнь, Байкал, жизнь, это постоянно вот... как-то все так взаимосвязано, поэтому я думаю, ну вот, художник, который писал в основном Байкал. Ну, почему-то, наверное, вот это меня больше зацепило, задело, и я выбрала именно это, готовить выставку именно этого художника. А уже в дальнейшем я познакомилась с творчеством Анны Юшковой, это как раз супруга Ивана Ефимовича. И интересно то, что если он мастер эпического пейзажа, то Анна Юшкова, она вот именно у нас портретист, довольно очень сильный портретист. Как я, к сожалению, не была знакома ни с Анной, ни с Иваном Ефимовичем, но, как говорили, как рассказывали люди, которые знакомы были с Анной Герасимовной, они говорили, это очень такая хрупкая, изящная женщина. Но если посмотреть на ее портреты, если не знаешь...
Вот если там же столько трагедии, вот, особенно в последнем посмертном портрете его.
Это да, потому что очень такие сильные портреты, очень такие, они даже по размеру большие, впечатляют, конечно, своим характером. Даже не подумаю, что они могут принадлежать именно кисти женщины-художников. Да, хрупкой женщины.
Вот, и... вот скажите, пожалуйста, вот так много и так тепло мы говорили о каталогах, а вот вообще вот можно этот каталог где-то найти или приобрести? Как это можно сделать? Вот каталог о творчестве как раз Ивана и Анны Юшковой.
Ну вот у нас эта серия будет именно посвященная каталоге, посвященная нашим иркутским художникам. И вот этот каталог, так как выпускает его художественный музей, то, конечно же, его можно приобрести будет в нашем музее в художественном. это всегда можно.
Да, но тираж очень небольшой,
да.
Поэтому на всех желающих, наверное, может и не хватить. И поэтому чем быстрее придешь в музей, быстрее этот каталог приобретешь, тем больше шансов, что он окажется в твоей библиотеке.
Конечно.
И ты можешь очень подробно ознакомиться не только с теми произведениями, которые находятся в нашем городе Иркутске, но и в других городах нашей страны. Ну вот, Ольга, спасибо вам большое за такой удивительный рассказ. Вот, честно говоря, многие из радиослушателей даже не подозревают, насколько интересной может быть работа хранителя. Вот сегодня благодаря вам мы об этом узнали. Вот, уважаемые радиослушатели, сегодня гостей нашей программы был хранитель отдела фонда Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, ну и научный сотрудник, так что я, конечно, считаю, что вы очень серьезный исследователь, кандидат исторических наук Ольга Сергеевна Рудаева. Большое вам спасибо, Ольга Сергеевна.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.